Приветствую, дорогие братья и сестры. В эти дни, эти недели мы с радостью и удовлетворением говорим и отмечаем Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Крещение также отмечали. И мы о Господе можем говорить много, сколько угодно, и мы никогда не устанем говорить о нашем Спасителе. Сегодня свою проповедь я хотел бы посвятить такому вот отрезку жизни Иисуса Христа, а именно его детство, его юношеские годы и до встречи с, вернее, и встречу с и Иоанном Предтечей, с Иоанном Крестителем, который в Божьем плане сыграл огромную роль. То есть тот период жизни, который был у Иисуса Христа до его открытого мессианского служения. Ну и интересные места в Писании я хотел бы поделиться с вами. Может быть, мы тысячу раз читали это место, никогда внимания не обращали. И факты из истории. Итак, из Писания мы знаем, что, возвратившись из Египта, Иосиф и Мария с маленьким Иисусом, с младенцем, поселились в городе Назарете, где наш Спаситель провел 30 лет своей жизни. Детство его проходило, как мы знаем, в бедной семье плотника. Однако, мы читаем Евангелие от Луки, 2 глава, 40 стих, «Младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». То есть в маленьком Иисусе были видны признаки здорового и чистого духа. «Исполнялся премудрости». Эти слова говорят нам о том, что божественное дитя преуспевало в познании окружающего мира, и благодать Божья была на нем. То есть Иисус, как Сын Небесного Отца, получил от Него и Его благодать. Говоря о детстве Христа, мы должны сказать, что он имел не только хорошее Божье благоволение, но и хорошее попечение Иосифа и Марии. Конечно, они делали все, что могли, дать Иисусу хорошее воспитание и хорошее попечение, то есть наставляли его во всем добром. Дальше евангелист Лука нам сообщает, 2 глава, здесь же 2 глава, с 41 по 50 стих. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. И когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедшим же дневной путь стали искать его между родственниками и знакомыми, и не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и увидевшие его удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот, отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Из истории мы знаем, что чаще всего такие вот празднования, праздничные путешествия совершались не в одиночку. На дорогах было небезопасно. И они, как правило, проводились группами. Группами из родственников, близких людей, соседей, односельчан. И в таком порядке они и обратно возвращались домой после празднования, после празднований. И поэтому Иосиф, поэтому это и объясняется, что Иосиф, я думаю, там группа большая была, и они не сразу заметили отсутствие Иисуса. И, естественно, не найдя его, они вынуждены были вернуться в Иерусалим. И, как мы читали, на поиски его они потратили 3 дня. И, наконец, нашли его в храме, мы читаем, где он сидел среди учителей, слушал их, задавал им вопросы. И мы прочитали, что, увидев его, удивились. И мать сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Ну, переводя на суперсовременный наш язык, можно сказать: «Иисус, ты что? Мы в ужасе были, мы в таком страхе были, мы подняли на уши всех, мы искали тебя, а ты вот тут сидишь спокойно себе и такой вот». А он дал им замечательный ответ, он им сказал: «А зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» То есть Иисус дал знать Марии, что не Иосиф его отец, а отцом Иисуса был отец всего сущего, то есть Бог. К сожалению, Мария и Иосиф не поняли сказанных им слов. Они были, естественно, сердиты на него очень. В Писании мы не читаем, наказали они его или нет, но я думаю, что они были очень расстроены и с великой радостью, когда уже нашли его, вернулись домой. Но тем не менее, мы читаем в Писании, что Мария сохранила эти слова, которые сказал отрок, в своем сердце и хранила их до того времени, когда ей стали хорошо понятны эти слова, уже потом. И так бывает. И нам иногда Слово Божие не сразу понятно. Но дал бы Господь, чтобы мы в сокровищнице нашего сердца могли хранить это Слово, чтобы потом оно стало нам понятным. Это, как правило, к счастью, бывает. Давид по этому поводу, молясь, говорил в 118-м псалме, мы читаем: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое». Поэтому да поможет Господь нам хранить, так хранить Его Слово в нашем сердце. О юношеских годах Христа нам также мало известно, что евангелист Лука только сообщает нам, что Иисус был в повиновении у Иосифа и Марии. Павел пишет, что хотя он и сын, то есть сын Божий, однако страданиями навык послушанию. А в другом месте апостол Павел пишет, что он смирил себя и уничижил себя самого, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Иисус Христос является для нас великим примером. И нам очень часто в нашей жизни не хватает смирения и послушания. Смирение и послушание в семье, смирение и послушание в церкви, смирение и послушание Господу. Поэтому нужно помнить, что Бог смиренным всегда дает свою благодать. О дальнейшей жизни Иисуса Христа евангелист Лука говорит очень кратко. Читаем 2 глава, 52 стих. «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков». То есть Иисус настолько преуспевал в премудрости, что слушавшие Его уже впоследствии люди говорили, это записано в Евангелии от Матфея, откуда у Него такая премудрость. По примеру Христа мы должны проявлять мудрость, и мудрость Божию во всех наших словах и во всех наших делах. И очень печально, когда христианин не имеет мудрости. По этому поводу апостол Иаков писал, 1 глава, 5 стих: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Вот этот вот период детства, юношества и вот этой жизни до встречи с Иоанном Крестителем, конечно же, не только Небесный Отец любил своего Сына. Люди также любили юного Иисуса. Его смирение, его сострадание к людям всегда располагали к нему людей, и они любили его. Всегда, прежде чем говорить об открытом служении Иисуса Христа, мы должны всегда знать и смотреть, что предшествовало этому. А именно, о его встрече с Иоанном Предтечей. И хотелось бы немного поговорить о самом Иоанне Крестителе. Нам нужно вспомнить пророческие слова, которые сказал Захария. Захария, напоминаю, это отец Иоанна, который сказал эти слова в день рождения Иоанна. Он сказал, Лука, 1 глава, 76-77 стих. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь его перед лицем Господа приготовить путь ему, дать уразумение народу его спасение в прощении грехов их». То есть Иоанн Креститель должен был явиться перед народом прежде Иисуса Христа, чтобы приготовить путь ему. О том, как протекала жизнь Иоанна, Священное Писание говорит нам также очень кратко, но, в общем-то, этого достаточно, чтобы иметь представление о его жизни. Во-первых, Иоанн был Назареем, то есть человеком, который посвятил свою жизнь Господу. Он носил длинные волосы, не брился. Живя в пустыне, он вел аскетический образ жизни. Он носил одежду из верблюжьей шерсти, так называемую власеницу. Ему запрещалось, как Назарею, есть виноград и все изделия из винограда. Это уже из истории. А пища его были, как мы читали, акриды и дикий мед. Ну, существует много версий, ну, дикий мед, понятно, что это такое, а много версий по поводу акридов. Одни говорят, что это из хлебного дерева, но, скорее всего, это также покопался немножко в истории, это все-таки род саранчи. Ее разрешалось есть по закону. Если мы откроем книгу Левит, 11 глава, 22 стих, то мы там это прочитаем. У кого есть Библия, откройте, можете прочитать или дома. Левит, 11 глава, 22 стих. И отвлекаясь немножко на интересный факт кулинарный, вкратце расскажу, как их готовили. Значит, этих кузнечиков, потому что саранча звучит как-то, этих кузнечиков варили в просоленной воде, после этого раскладывали на плоском камне, и они высыхали, чуть ли не поджаривались на этом, ну, в пустыне на этом камне. Затем, что немаловажно, этих кузнечиков, этих акридов, смешивали с медом и ели. Это была пища людей, самых бедных и неимущих. То есть пустыня была хорошей школой для закалки Иоанна Предтечи, и в пустыне он мог быть наедине с Господом. А вот место служения его был берег реки Иордан, и он обращался там к народу со словами «покайтесь». «Ибо приблизилось Царство Небесное». И также мы читаем 3 глава, 5-6 стих. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Приготовить путь Господу означало привести себя в должное духовное состояние. И это можно было сделать только через покаяние. Поэтому Иоанн предтечей призвал людей: покайтесь. Дальше. Всякая гора и холм да понизится, то есть те, кто считает себя очень большим, великим, должны смириться перед волей, перед Господом. Всякий дол да наполнится, то есть всякий, кто не смеет надеяться на милость и прощение, должен получить такую уверенность. И тогда узрит всякая плоть спасения Божия. И мы должны помнить, что и перед нами лежит обязанность приготовлять путь Господу. Пророк Исаия говорил: равняйте дорогу, убирайте камни. Вот брат Константин говорил, что необходимо для того, чтобы наша была христианская. Вот мне кажется, что она и должна, и это и должно состоять в том, убираем ли мы камни с этой дороги. Может быть, наоборот, мы эти камни подбрасываем и мешаем и себе пройти, и другим. Дальше. Иоанн Предтеча был величайшим пророком. Сам Христос сказал о нем, читаем: «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Самый великий пророк Иоанн Предтеча. Кстати, многие считают, что пророк обязательно должен предсказывать будущее. Но это не совсем так. Задачей пророка в основном было возвещать людям волю Божию. Иоанн не предсказывал будущего, но он решительно и смело возвещал людям волю Божию и призвал людей к покаянию. Кстати, он обличал не только простой народ, но он также обличал и фарисеев, он также обличал и саддукеев, и, о мой Бог, он обличал также и царя, он обличал Ирода и говорил ему, предлагал ему сотворить плод покаяния. Возвещение людям Божиим продолжается и в наши дни. Апостол Павел пишет коринфянам: кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещевание и утешение. Евангелист Лука говорит, что Иоанн проповедовал крещение и покаяние для прощения грехов. Евангелист Матфей говорил, как бы дополняя: и крестились от него в Иордане, проповедуя грехи свои. Нужно сказать, что проповеди Иоанна имели большую силу. Люди в знак своего покаяния крестились от Иоанна. И вместе с народом на берег Иордана, как я уже говорил, ходили не только простые люди, но также приходили фарисеи, которые считали себя ревнителями закона Моисеева. Приходили саддукеи, которые не верили в воскресение мертвых и будущее царство Господа. Но они шли креститься не потому, что осознали свою греховность, но потому, что боялись, что, не крестившись, они навлекут на себя гнев будущего царя. Поэтому Иоанн видел, когда к нему идут фарисеи и саддукеи. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 3 глава, 7 стих. Обращался к ним со строгими словами: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? И, к сожалению, в наши дни мы встречаем некоторых людей, надеющихся на свое христианское происхождение или на принадлежность той или иной церкви, на свой стаж в христианстве, если так можно сказать. Но если человек не покаялся, и если он не оставил свой грех, то никакое происхождение, никакой возраст не поможет, не имеет значения. Иоанн по этому поводу говорил, читаем 3 глава, 9 стих: «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее добрые плода, срубают и бросают в огонь». Народ, слыша слова Иоанна, размышлял и спрашивал, что нам делать? И Иоанн отвечал народу, у кого две одежды, дай неимущему, у кого есть пища, делай то же самое. То есть этими словами Иоанн призывал людей к добродетели. Мы читаем Лука 3 глава с 12 по 14 стих. «Пришли и мытари креститься». Они сказали ему, «Учитель, что нам делать?» И он ответил им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «Нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Очень интересен ответ, вот этот последний ответ Иоанна. То есть он не сказал этим военнослужащим, чтобы они после покаяния и после крещения бросили свое оружие и оставили военную службу. Нет. Он им сказал, чтобы они были довольны своим жалованием и никого не обижали. Дальше. Народ, слыша проповедь Иоанна, принимая крещение от него, стал рассуждать в сердцах своих, а не Христос ли он на Иоанна. Иоанн им отвечал, 3 глава 16 по 18 стих, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Много и другое благовествовал народу, получая его. Рассмотрим эти слова. «Крещение Духом Святым есть возрождение свыше, когда в день уверования верующий человек запечатлевается обетованным Духом Святым. Крещение огнем означает Божий суд. Пшеница будет собрана в житницу, то есть искупленные войдут в жизнь вечную, а солома сгорит, то есть грешники будут осуждены. И, наконец-то, однажды, когда народ слушал проповедь Иоанна, приходит Иисус Христос. Нужно вспомнить слова Иоанна Крестителя, который сказал людям. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 31 стих. «Я не знал его, но для того пришел креститься в воде, чтобы он явлен был Израилю». Следовательно, Иоанн не был знаком со Христом. А когда Христос вошел в воду, Дух Святой открыл Иоанну, кто пришел к нему. И поэтому Иоанн сказал ему, мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус ему сказал, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Мы слышим первые слова Иисуса Христа, которые Он произнес перед началом Своего открытого мессианского служения. «Ибо так надлежит нам исполнять всякую правду». И этими словами Христос подтвердил, что крещение Иоаннова являлось исполнением Божьей воли. Но возникает вопрос, он, собственно говоря, наверное, у каждого из нас возникал, в том числе и у меня. Если каждый из народа должен был креститься, исповедуя грехи свои, верующие в грядущего Мессию, то для чего креститься Христу, Мессии? Ответ таков. Своим крещением Христос свидетельствовал, что, приняв человеческую плоть, Он стал подобным людям. И поэтому наравне со всеми должен был подчиниться воле Небесного Отца. Он крестился и потому, что возлюбил грешников, страдавших под тяжестью греха и ожидавших Избавителя. И еще, что немаловажно – крещение Христа знаменовало начало Его открытого мессианского служения. Евангелист Лука говорит, что Иисус Христос, крестившись, молился таким образом, начало свое служение Иисус Христос ознаменовал молитвой. И по примеру нашего Спасителя мы всякий труд, любой, духовный, физический, всегда начинаем с молитвы. И, наконец, Матфея, 3 глава, 16-17 стих. «Се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се, глас небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Некоторые говорят, что Дух Святой сошел на Христа в день его крещения. Это неправильно, это абсолютно неверно. Иисус Христос был рожден от Духа Святого, и со дня рождения Дух Святой пребывал на нем. Но Иисус Христос нуждался в особой силе Духа Святого для совершения великого служения. Из Священного Писания мы знаем, что Христос и его ученики также проповедовали покаяние и некоторое время совершали Иоанново крещение. Однако по воскресении своем Христос повелел ученикам совершать уже не Иоанново крещение, а крещение, которое Он сам установил. И мы, христиане 21 века, совершаем крещение, которое заповедовал нам Христос. Это крещение означает, что мы умерли для греха и даем обещание служить Богу доброй совестью. И, подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, крещение, заповеданное Христом, является исповеданием нашей веры не только в Иисуса Христа, как Сына Божия, но и нашей веры в Святую Троицу, в Бога Отца, который создал весь мир, в Сына Божия, который отдал Себя за грехи наши, чтобы спасти нас, и в Духа Святого, который возрождает, учит, наставляет нас на всякую истину и обличает, когда мы согрешаем. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, и дает нам силу ожидать второе явление, второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.